Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-45-45. Еще раз повторяю. СМСки 985-970-45-45. И первое, что меня просят прокомментировать по интернету, это спор двух гигантов духа, Хинштейна и Бастрыкина, и в чью, собственно, пользу работает Хинштейн. Ну, в данном случае речь идет о том, чтобы у прокурора Чайки был повод завести проверку по факту наличия бизнеса у Бастрыкина в Чехии. Соответственно, вот очень интересно, что Чайке нужен повод. То есть обычно, если люди храбрые, им повод не нужен. В данном случае уже сам факт, что первоначально нужен какой-то публичный повод, видимо, предопределяет то, что то, в чью пользу закончится разборка. Кстати, должна сказать, что у господина Бастрыкина действительно нет бизнеса в Чехии, в том смысле, что, как мне пишут на сайт, и как известно действительно чешским предпринимателям, вот такого рода чешские фирмы, как та, что есть у Бастрыкина, они используются не для бизнеса, они используются как способ обойти чешский закон о том, что недвижимость не принадлежит иностранцам, и способ оформить сделку по владению недвижимости. Должна сказать совершенно откровенно, что мне все равно, если у Бастрыкина бизнес в Чехии или нет, и обходит ли он чешский закон или нет, чтобы получить там дом, мне не все равно, если у Бастрыкина бизнес на правосудии в России. Но, собственно, речь о другом. Речь идет, вот смотрите, какое пиршество духа у этих двух действительно гигантов. Депутат Хинштейн пишет: «Я нисколько не сомневаюсь, что чешская контрразведка уже давно заинтересовалась деятельностью скромной конторы Лобохемия. Чехия всегда была незримым полем шпионских войн, особенно актуально это теперь, когда на военном полигоне Брды началось строительство американской радиолокационной станции, нацеленной в сторону России». То есть, знаете, почувствуйте, у нас вас не только Бастрыкин имеет бизнес в Чехии, но у нас уже теперь американский шпион. Но этого мало. Вот Бастрыкин отвечает Хинштейну. Надо сказать, что вообще-то полагается отвечать, особенно главе Следственного комитета, в таком ситуации не через газету, а через суд. Отвечает и рассказывает в том числе не о Чехии, бог с ним с Чехией, а он рассказывает о деле замминистра финансов господина Старчака. И пишет следующее. Замминистра финансов подготовил проект распоряжения правительства, согласно которому Содексимо, это той фирме, которая, как утверждает сам Бастрыкин, перевела на счет Министерства финансов более 24 миллионов долларов, согласно которому Содексимо из бюджета было бы выплачено более 80 миллионов долларов. Я, когда это прочла, немножко припухла, потому что господину Старчаку до сих пор предъявлялось 43 миллиона долларов. И вдруг глава Следственного комитета в интервью нам рассказывает, что их, оказывается, 80. Но то ли он не знает цифр, то ли это какое-то следствие ведут колобки. Но вот действительно, вот пиршество гигантов духа. Что тут, понимаешь, говорил Ельцин, что этот. А мне это все кажется вот почему очень интересно. Потому что мы видим публичную склоку из серии «Схватки под ковром». Схватки, в которой фактически, ну, понятно, что за Хинштейном стоит Чайка, за Чайкой стоит, как можно предположить, люди, близкие к Медведеву, и они мочат клан силовиков, близкий, как считается, к Игорю Ивановичу Сечину. То есть оправдывается предположение о том, что вот раньше у нас было под Путиным две группировки силовиков, одна сечинская, другая черкесовская, они мочили друг друга, а сейчас эта конфигурация немножко меняется в пользу, скажем, сечинских против медведевских, а Путин опять над схваткой. Но дело не в этом. Раньше все это происходило под ковром, и технология власти была устроена так, что вот два клана мочили друг друга, а, соответственно, был президент осведомлен о всех вещах, несправедливостях, которые творятся в государстве. Вот теперь можно себе представить, о чем он был осведомлен. Эти приходили и рассказывали, что этот чешский и американский шпион, а эти приходили и рассказывали про 80 миллионов долларов. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. И меня спрашивают про Республику Дагестан, про то, что 2 недели назад я говорила о преподавателе университета Газилалиеве, который был расстрелян вместе с гостем и с женой на проспекте Акушинского, и о том, что этот человек не был боевиком, более того, он там даже не успел позвонить по телефону, и ФСБ, и МВД, очевидно, врали по факту его смерти, и что там должен был собираться митинг по этому поводу, и как обстоят дела. Ну, дела обстоят так, что сейчас президент Республики Дагестан принял организаторов митинга и отца убитого. Он рекомендовал прокурору Ткачеву возбудить уголовное дело по факту гибели людей. Соответственно, организаторы митинга, прежде всего, общество Сагратль, а убитые из села Сагратль, решили пока перенести митинг на 42 дня. При этом президент, как мне сказали, обещал, что отец убитого сможет познакомиться не только с материалами следствия, но и вот совсем вплоть до оперативной информации. Я думаю, это очень важно, потому что Дагестан не Ингушетия, Дагестан это все-таки не то место, где часто убивают людей и потом подкладывают им оружие. Очень важно, чтобы Дагестан в Ингушетию не превратился. А вот такой вот беспредел, когда люди вместо того, чтобы ловить настоящих боевиков, просто для отчета убивают людей, которые, ну, допустим, молились по-другому, или, как в случае с этим преподавателем, у него жена носила платок, и полкурса из-за нее тоже стал носить платок, она была студенткой, то когда такие вещи превращаются в правила, то Россия теряет контроль над республикой. И мне очень больно констатировать, что такие вещи превращаются в правила именно там, где вмешиваются, к сожалению, российские люди. Вот в том смысле, что я не буду обвинять дагестанских ментов, и, скажем, убитый начальник Буйнакского РУВД Арип Алиев, из-за которого, собственно, и началась, в результате смерти которого и началась волна ответных репрессий. Он довольно много щемил, например, ваххабитов, мог заставить их уйти в лес, но он никогда не расстреливал людей до того, как они взяли в руки оружие. Или, к сожалению, мы можем констатировать, что вот в Дагестане такого рода расстрелы обычно связываются либо с ФСБ, которая, как правило, русская ФСБ, либо с именем замминистра внутренних дел господина Ченчика, который тоже русский. То есть, еще раз подчеркиваю, тут дело не в национальности, а тут дело в том, что человек местный, он может быть милиционером, он может быть жестоким человеком, он может перегибать палку, он может быть использовать свое служебное положение, как господин Алиев, для утверждения собственных религиозных взглядов. Вот Алиев был ревностным суфием, вот он ваххабитов доставал. Но он очень редко занимается вот просто карьерой ради карьеры. Он очень редко думает, что вот я замочу побольше людей, получу побольше звездочек. А мирных же людей мочить проще, чем виноватых. И, соответственно, все это превращается в полную бесконтрольность. Кстати, вообще то, что происходит на Северном Кавказе за эту неделю, очень показательно, потому что смотрите, что происходило. Происходило то, что называлось антитеррористическая операция в Хасавюрте. В чем заключалась антитеррористическая операция? Действительно, приехал вымпел из Москвы, насколько я знаю, приехали 40 человек, защищали в основном местных ментов и чиновников мэрии, сказали, что арестовали 11 боевиков, что очень странно, боевики живыми не сдаются. Странность объясняется просто, если понять, что на самом деле ловили в основном человека, которого зовут Хабиб, и который племянник мэра Хасавюрта. Хабиб такой чисто дагестанский персонаж, постоянно у него случается то с перестрелками, то перестрелки с боевиками Али Алхаматова, это руководитель Хасавюртовского уже района, а не города, то года полтора, что ли, назад они где-то в ресторане перестреляли друг друга, и там в числе жертв оказался ФСБшник, получил пулю в живот. Но поймите, ФСБшник был пьяный и вел себя точно так же, как все, и на нем не было написано, что он ФСБшник. Но если вы думаете, что Хабиба стали доставать за то, что он ФСБшника в ресторане перестрелял полтора года назад, то вы ошибаетесь. Дело гораздо проще. Дело в том, что у Сагит Паши Маханова, мэра Хасавюрта, очень непростые отношения с Рамзаном Кадыровым. Возможно, что дома у него или у его брата, скорее всего, как раз вот у отца Хабиба, скрывался, мог скрываться Бадруди Ямадаев, тот самый замечательный младший брат уже Ямадаевых, командира батальона «Восток», который отличился тем, что стрелял по кортежу Кадырова, а перед этим занимался в Москве заказными убийствами, да еще иногда и промахивался. И отбывал, собственно, наказание, как 12 лет ему, что ли, там дали по совокупности за грабежи и убийства, вот в роли фактического командира батальона «Восток». Собственно, видимо, это такой триумф Рамзана Кадырова, потому что он не может со своими боевиками заехать в Косоверт, поэтому вместо того заехал в Импел, видимо, нанятый. Должна сказать, что, триумф-то триумфом, но дело в том, и, в общем, наверное, это нехорошо, когда племянник мэра бегает по городу и может выстрелить в кого угодно, включая пьяного ФСБшника. Но, понимаете, дело в том, что у Москвы довольно большой долг перед господином Махановым. Именно Сагит-паша Маханов в свое время возглавлял аварское ополчение, которое отразило вторжение чеченцев в 1999 году. И, собственно, спас для России Россию, по крайней мере, Кавказ. Вот я считаю, что за этот долг можно простить даже племянника и пулю в животе ФСБшника. Вот это, собственно, происходило в Дагестане. И это очень интересно, что, конечно, все это там очень нехорошо, но это на контртеррористическую операцию не тянет. А параллельно совершенно потрясающая ситуация происходила в Ингушетии. В ночь на среду, вскоре после того, как вот храбрые бойцы спецназа зачищали Хасаверт от ментов и племянников мэра, появились сообщения о том, что в ингушское село Мужичи вошли боевики. В ту же ночь появились сообщения о том, что боевики обстреляли пост около Нестеровской, были отогнаны автоматным огнем. Затем они похитили милиционера в Орджоникидзевской, в Сурхахах ворвались в дом сотрудника ФСБ Вахи Аушева. Сам, кстати, Аушев спрятался в подвале, дом разнесли. Вот самое интересное в этих сообщениях была, конечно, география, потому что если вы посмотрите на карту, то вы легко поймете, что там случилось. Что это была одна и та же группа боевиков, которая вышла с гор, зашла в Мужичинь, расстреляла ментов, не встречая сопротивления, поехала вниз. Часть поехала в Нестеровскую, обстреляла по дороге пост, поехала дальше, доехала до Орджоникидзевской, там утащила мента. Другая поехала в Сурхахи, там напала на дом сотрудников ФСБ. В общем, ребята ночью гуляли как хотели, выставили посты на трассе. Им никто не оказывал сопротивления, потому что они выставили посты, видимо, ожидая, что поедет подкрепление, а никто не поехал. Причем-то не первый раз. Дело не просто в том, что в республике почти каждый день там обстреливают или убивают, или сжигают дома тех, кто служит Зязикову. Дело в том, что этим людям никто не приходит на помощь. Вот в ночь с предыдущей пятницы на субботу боевики ворвались в дом вице-премьера Башира Ауша, между прочим, курирует силовой блок. Дом сожгли, обстреливали долго, никто не помог. Тот же вечер, по-моему, обстреляли с гранатометов, подожгли дом советника президента Рашида Аздоева. 2 недели назад в селе Яндаре напали на дом братьев Курсаевых. Все трое служат в органах. Причем 2 недели назад, пока они их обстреливали, никто не пришел на помощь. Спустя несколько дней боевики пришли снова, сожгли пустой дом, забрали машины. Опять никаких у них было проблем. Вот, то есть, когда пытаешься понять, вот чем это отличается от войны, это отличается от войны тем, что нет противоборствующей стороны, то есть России. И это такая вот, знаете, уже прогрессирующая метастаза, потому что, если вы вспомните, с чего все это начиналось, то начиналось с того, когда боевики убивали милиционеров, ну, допустим, его начальника ингушского ОМОНа Нальгиева они убили, Адама, то было удивительно, что президент не приходит на соболезнования. А потом, когда стали убивать и обстреливать тех, кто служит президенту, хорошо ли, плохо, даже по этому факту не заводились уголовные дела. Вот убили ОМОНовца в Карабулаке, который помогал разгонять митинг, сказали, что это самоубийство. Обстреляли дом премьера, сказали, что это хулиганство. Вот теперь новая ситуация, когда боевики делают в республике, что хотят, а власти говорят, что это не война, ну, да, естественно, это не война, потому что, с другой стороны, нет никакого сопротивления. И вот если посмотреть на этом фоне то, что происходит в Чечне, то как раз в Чечне ситуация обнадеживает. Я не хочу сказать, что она хорошая. Наоборот, вот я там разговариваю со своим знакомым, он говорит, ну, вот ты знаешь, я приехал в Улус-Мартан, за углом стрельба. Я вышел, посмотрел, мент убитый лежит. от чего убили мента? Может, его убили боевики, может, его убили в каких-то своих разборках, черт его знает. Даже не было этого мента нигде в объявлениях, то есть... Как не убили. Но это такая повседневная жизнь. Вот это вот из серии племянника мэра Хасавюрта, который там выясняет отношения с где-то в ресторане. А когда речь идет о боевиках, то мы видим, что боевикам дают серьезный отпор, потому что дело не в том, что боевик может зайти в село. Он всегда сможет зайти в село, и в Чечне, и в Ингушетии, и через 100 лет, и через 200 лет, и через 300 лет. И вообще, пока Чечня находится в составе России, он точно будет заходить в село из леса. А факт, что он оттуда зашит, выскакивает очень быстро, ему там некомфортно. И вот, например, такое замечательное сообщение я видела недели две назад, когда в районе села Рошничу произошел бой, и бой заключался, согласно официальной кадыровской версии, в том, что родственники ребят, которые убежали в лес, и милиционеры пошли вместе этих ребят вытаскивать из леса, попали в засаду боевиков и их перестреляли. Такова была официальная кадыровская версия. На сайте боевиков появилась информация о том, что муртады захватили несколько родственников маджахедов, под прикрытием живого щита направились в сторону одной из оперативных баз, маджахеды встретили муртадов огнем, и, значит, при этом муртады еще и убили заложников, то есть родственников. Должна сказать, что права, по-видимому, кадыровская версия в данном случае, потому что можно себе представить, что люди захватят заложников, потребуют боевиков сдаться, но что они туда пойдут в лес, при этом пользуясь заложниками, это абсолютно нереальная версия. И это очень важная история. Потому что эта история, она, допустим, единичная. Я не говорю, что все истории такие. Я знаю, наоборот, другую ужасную историю, которая случилась в декабре, когда как раз боевики, очень молодые ребята, просто дети, убежали в лес, там им не понравилось, они договорились, что они вернутся домой, они договорились с какими-то кадыровцами, и на пути домой их расстреляла какая-то другая милицейская структура, я не знаю, кадыровская или федеральная, видимо, они перехватили переговоры. Но вот эта история, которая произошла около Рошничу, она очень важная история, потому что это история о том, что милиционеры хотели вытащить людей из леса, не убить их там, а вытащить, и боевики их расстреляли. И важность этой истории заключается в том, что вот когда будет там страшный суд, и у Кадырова будут спрашивать, что он сделал в Чечне, то вот с одной стороны будет стоять один ангел и рассказывать, что вот стольких-то убили, стольких-то замучили, стольких-то казнили и с семьями. И с другой стороны будет стоять другой ангел и говорить, а вот стольких-то спасли, а вот стольких-то простили, а вот стольких-то вытащили из леса. И вот тогда эти милиционеры погибли не потому, что они хотели убивать, а потому, что они хотели вытащить. Это очень важно. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Меня тут, кстати, еще, извините, что дагестанская тема, меня еще просят прокомментировать историю с партией «Яблоко», которая оказалась недовольна «Эхо Москвы». Знаете, я ее комментировать не буду, ее комментировал уже Алексей Алексеевич, по-моему, абсолютно исчерпывающе, но вот что я хотела бы заметить. В заявлении партии «Яблоко» меня абсолютно поразил тезис о том, что «Эхо Москвы» предательски не освещало историю с убийством лидера партии «Яблоко» Фарида Бабаева в Дагестане. Там были очень странные аргументы приведены, потому что первые там было предъявлено «Эху», что оно не освещало убийство это до того, как оно состоялось, в частности, в программе «Киселева власть», которая вышла накануне убийства. Мы освещали это убийство очень подробно с самых первых минут. Я помню, как я прилетела из Италии и вот в первый же день это комментировала, потому что вместе с убийством Бабаева одновременно ранили и чуть не убили моего хорошего знакомого Константина Мудунова, адвоката. И вообще это постоянная история, что вот каждый день ждешь звонков из Дагестана, что кого-то там опять застрелили. Но я хочу вот что сказать. Дело в том, что убийца Фарида Бабаева предполагаемый убийца, предполагаемый заказчик установлен. Это Аббас Аббасов, сын главы Докуспоринского района Керимхана Аббасова. Мотив убийства был такой. Дело в том, что Керимхан Аббасов – это тот самый человек, который расстрелял в Докуспоринском районе мирный митинг. Правда, мирный митинг успешно отстреливался. После этого президент Дагестана Муху Алиев сказал, что с Аббасовым надо что-то делать. Но Муху Алиев очень хороший человек по словам, но у него не всегда все получается. Короче говоря, ничего с Керимханом Аббасовым не сделали. А Фарид Бабаев стал приводить этот случай в качестве беспомощности президента Дагестана. И тогда Аббас Аббасов по первоначальной версии следствия заказал это убийство. Аббаса Аббасова арестовали. За ним арестовали Керимхана Аббасова. Керимхан Аббасов сел в своем особняке в центре Махачкалы и сказал: «Я не сдамся, я буду отстреливаться». Между руководителем Министерства внутренних дел и его замом Дагестана вышел изрядный спор. Один говорил, что надо взять дом штурмом, другой говорил, что тебе мало что ли кровников, что у тебя еще и Аббасовы были кровники. Короче говоря, туда пришел депутат Дагестана, бывший депутат Гаджи Махачев, вытащил господина Аббасова, он провел несколько часов в тюрьме, а потом он как-то договорился и вышел. Вот когда я об этом говорила, я еще раз по-прежнему говорю, я считаю совершенно поразительным тот факт, что человек, подозреваемый в убийстве, глава района, как-то договорился и вышел на свободу, и теперь утверждает, что Фарида Бабаева заказали его враги. Почему я об этом говорю? Потому что я сегодня и вчера тщетно искала какие-нибудь заявления партии «Яблоко» по поводу этой ситуации. Я их не нашла. Я не нашла ни одного заявления партии «Яблоко», я не нашла ни одного заявления Григория Алексеевича Явлинского, касающегося того факта, что предполагаемый убийца отпущен на свободу в обстоятельствах, которые вызывают полное изумление. Мне кажется, вот когда говорят о политиканстве, я должна сказать, что, вы знаете, это очень важно. Вот в Республике Дагестан бумажка, которая приходит из Москвы, на ней написано там: «Мы партия Яблоко, просим разобраться, почему, просим доложить о следствии». Это производит оглушительное впечатление. Это действительно важно. И я обращаю ваше внимание, что здесь речь идет о жизни человека, о том, чтобы наказать убийцу. Нет ничего важнее жизни человека. Второе по важности – это наказание убийцы. И вот мне кажется, это страшным политиканством. Когда люди, которые не удосужились разобраться в убийстве собственного коллеги, упрекают единственную радиостанцию, которая это убийство и убийц подробно освещала, в том, что она этим не занималась. Перерыв на новости.
Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина, телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Еще раз повторяю, смски 985-970-45-45. На этой неделе произошло две важные вещи в деле об убийстве Козлова. Самое важное осталось незамеченным. В последний, в четверг, встал в начале заседания старшина присяжных и заявил, что один из присяжных пытается подкупить двух других. Двое других подтвердили показания. Подкупить с целью развала дела. Двое других подтвердили показания. Присяжный был удален, заменен запасным. В этом нет ничего страшного. Там несколько запасных присяжных. Процесс очень трудно сорвать. Господин Френкель, обвиняемый в убийстве Козлова, который обычно на всякое заявление делает там кучу ходатайств, сидел в углу, все адвокаты были белые, и поскольку все новости, которые мы слышим о процессе Френкеля, обычно доходят только со стороны защиты богатого банкира, мы этой новости практически не услышали, хотя, на мой взгляд, эта новость суперважная. Другая новость произошла несколько дней до этого, когда оказалось, что судья Алихвер исключила, по крайней мере, пока исключила из дела, как незаконные результаты прослушки, которых слушали подсудимые уже после убийства, но до их ареста, где они разговаривали о своих делах. Об этом ходатайствовала защита. На мой взгляд, весьма странное ходатайство, потому что, если, допустим, если меня и Венедиктова обвинят в том, что мы вместе изготавливали ядерную бомбу, то я буду крайне заинтересована в том, чтобы результаты прослушки наших разговоров были опубликованы, потому что все увидят, что ни про какую ядерную бомбу мы не разговариваем. В данном случае защита настаивала, судья пока пошла ей навстречу. Я бы была рада за такое внезапно проснувшееся чувство правосудия и, так сказать, относительно незаконности прослушки. Я не знаю, законны они, соответственно, были или нет. Прокуратура, видимо, будет утверждать одно, защита Френкеля будет утверждать другое. Но, скажем так, что судья, наш родной Басманный суд в качестве защитника правосудия, ну, как сказал Станиславский, не верю. Собственно, что такого трагического для подсудимых в этих прослушках? Радиостанция «Эхо Москвы» — это не входит в ее редакционную политику озвучивать там, то, что является прослушками. Поэтому могу просто очень коротко сказать, что, во-первых, в этих прослушках очень много доказательств того, что банк господина Френкеля занимался отмыванием денег. Собственно, больше там нет доказательств и свидетельств того, что он занимался чем-нибудь другим. Более того, оказывается, что все фигуранты вот этого дела, и госпожа Аскерова, которая обвиняется в организации убийства, и господин Шафрай, которому она, по версии обвинения, обратилась с просьбой, все они не просто хорошо знакомы между собой, и знакомы с Френкелем, и знакомы с Вип-банком, а все они, собственно, являлись либо клиентами, либо организаторами помывочных схем в банке. И там постоянные звонки, когда Аскерова звонит и говорит, вот сейчас вот Шафрай позвонил, спрашивает, у них там 1,6 зависли, куда их перевести, из Европроминвеста в ВИБ-банк, из ВИБ-банка в Инкредбанк, это различные банки господина Френкеля. А вторая группа разговоров очень неприятная для власти, потому что это группа разговоров с различными высокопоставленными или не очень высокопоставленными чиновниками, которые постоянно предлагают подсудимым решить их проблемы с банковскими лицензиями или с чем бы то ни было. И видно, что чиновники просто не очень в курсе вообще, что такое банковская лицензия, но они сразу предлагают помочь решить. И, наконец, на мой взгляд, самым серьезным является во всех этих историях косвенные... Но это все история о том, да, во что превратилась российская власть, потому что вот это невероятное какое-то ощущение паноптикума. И, наконец, самое неприятное для защиты в этих прослушках – это разговоры, которые косвенно указывают на то, что до ареста всей цепочки, а именно Богдана Погоржевского, являвшегося низовым организатором, господина Шафрая и госпожи Лианы Аскеровой, руководство Вип-банка было осведомлено о том, что есть такой вот Богдан Погоржевский, которого, видите ли, разыскивает полиция на Украине. В частности, насколько я понимаю, в материалах дела имеется разговор между Олегом Власовым, это тогдашний председатель Вип-банка, это партнер и коллега господина Френкеля, и господином Шафраем, который, насколько я понимаю, является, по версии обвинения, одним из организаторов убийства, в котором Олег Власов пытается выяснить судьбу человека по имени Богдан, которого где-то там ищут украинские мусора, и с чем это связано. Напомню, что это господин Власов пытается выяснить до того, как Богдан Погоржевский задержан, и после того, как произошло убийство Козлова. На мой взгляд, если такой разговор имел место быть, то Он не обязательно означает, что господин Власов причастен к убийству Козлова. Он обозначает несколько вещей. Прежде всего, он означает то, что господин Власов, который как раз от убийства Козлова ничего не выигрывал, а наоборот, все проигрывал, потому что в результате неуемной деятельности Френкеля, неуемной борьбы последнего с Центробанком, рушился весь банковский бизнес вышеуказанной группы, и там так получалось, что там Френкелю приходилось отойти от дел, и все дела автоматически переводились на Власова. То есть при условии, да, что Козлов оставался жив, Власов оказывался хозяином всего бизнеса. А если Козлова убивали, то там, Власов уже терял как бы право на весь бизнес тоже, потому что восстанавливался его первоначальный владелец. Так вот, думаю, что господин Власов, как человек умный, когда произошло убийство Козлова, а, в общем-то, люди в окружении Френкеля с самого начала заподозрили этого банкира, потому что были известны о его тяжелых отношениях с Козловым, было известно, что он считает, что Козлов его ненавидит. И Козлов, вы знаете, ненависть, чувство взаимное. Если ты будешь доставать Центробанк, если ты на него каждый день пишешь, если ты на него часто пишешь доносы, если ты сидишь у себя дома и пишешь справки про Козлова о том, что тот страдает, что тот страдает пунктирной шизофренией, то, знаете, когда это до Козлова доходит, то тоже, в общем, становится очень неприятно. Так вот, господин Власов мог понять легко, что произошло, и вытрясти правду из соучастников. И этот разговор в этом смысле имеет ключевое значение, если он состоялся. И понятно, почему так хлопочет защита. И еще раз повторяю, дело Козлова – это дело об убийстве честного чиновника из-за того, что он был честный чиновник, из-за того, что он не брал взяток. Это дело не менее важное, чем убийство Политковской или убийство Литвиненко, потому что в России не так много честных чиновников, чтобы мы могли себе позволить ими разбрасываться. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. И говорите в эфире. Алло.
Алло, здравствуйте, Юлия. Это Адам вас беспокоит из Владикавказа.
Очень приятно. А вопрос?
Ну, меня интересует то, что происходит в соседней Ингушетии. Вот ходят слухи, что Руслана Аушева хотят вернуть туда президентом. Правда ли это? Как вы считаете?
Собрали очень много подписей за Руслана Аушева. Я сильно сомневаюсь, что поскольку именно за Руслана Аушева собрали очень много подписей, по-моему, где-то около 100 тысяч. Причем понятно, что все это было под очень большим давлением, потому что, естественно, тех людей, которые вели кампанию или даже подписывались, их всячески щемили. Я не думаю, что в сложившихся условиях Россия, вот кто-то из российского руководства может вернуть кого-либо, кого просит вернуть народ. Это воспринимается как вызов власти. Вот у меня, кстати, тут по пейджеру написано: «Юля, послушайте вас, так где Рамзан, там порядок». Понимаете, я не говорю, где Рамзан, там порядок. Я говорю, где Рамзан, там имеется некая осмысленная ситуация. Мне не нравится, что вымпел в пользу Рамзана в Хасавюрте борется с хасавюртовским мэром. Как я уже сказала, у мэра города, у России есть маленький долг перед мэром города Хасавюрта, который называется то, что Кавказ остался российским. Но я вижу, что действия Рамзана Кадырова, они полностью осмысленны. Вот с точки зрения Кадырова, чужими руками навести, разобраться со своими врагами в Хасавюрте – это супер. С точки зрения Рамзана Кадырова, навести порядок в Чечне, потому что то, что делается, это ни в коем случае не является соблюдением прав человека. Права человека в Чечне находятся при Кадырове в том же месте, где они находились при федералах, то есть в яме со звездкой, где гниют кости. Но это является спасением нации. И я вижу полную осмысленность этих действий, когда я пытаюсь понять, что хочет Россия на Кавказе. когда я пытаюсь понять, в чем смысл того, что происходит в Ингушетии, когда боевики спокойно чего-то обстреливают и гуляют, как хотят. И нет войны, потому что нет сопротивления боевикам. То я затрудняюсь не то, что как-то логически это истолковать, я затрудняюсь вообще представить, как это можно объяснить. Кстати говоря, меня тут просят прокомментировать многочисленные иски и Михаила Чернова против Олега Дерипаски, и Бориса Березовского против Романа Абрамовича, оба иска поданы в лондонский суд. У нас параллельно с этими двумя исками проходят две большие промышленные разборки внутри самой России. Это разборка между господином Потаниным и господином Дерипаской за то, кто будет контролировать Норильский никель, и разборка внутри акционеров ТНК БП. Мне кажется, достаточно симптоматичным, что все эти разборки так совпало, начались одновременно, как я уже говорила, с разборками между Чайкой и Бастрыкиным, то есть с конфликтом внутри клана силовиков и с уходом Путина с президентов в премьеры. Потому что в чем важность того, что происходит в Норильском никеле и внутри ТНК БП? Стратегическая важность этих двух разборок заключается в том, что в течение последних нескольких лет корпоративных войн внутри России практически не велось между крупными промышленниками, потому что любая корпоративная война заключалась в том, что твой противник бежал в Кремль, там получал поддержку, потом ты бежал в Кремль, тоже получал поддержку, и в результате росла твоя и противника зависимость от Кремля, а прибыли от корпоративной войны не получалось. Вот сейчас мы возвращаемся к корпоративным войнам образца начала и середины 90-х, когда государство используется как инструмент, и когда мы видим, что две крупнейшие промышленные группы, Дерипаска в одном случае, Альфа-групп в другом случае, решили, что можно спокойно разбираться со своими противниками, и из-за этого не возрастет власть Кремля, а возрастет количество активов под твоим управлением. Это достаточно случайно, видимо, совпало с тем, что в английском суде рассматриваются иски. Иски против Дерипаски и против Романа Абрамовича. Но, естественно, что рассмотрение этих исков тоже будет иметь очень серьезное значение для ситуации внутри российской экономики, потому что на волю будут вытащены старые скелеты из шкафов, скелеты середины 90-х годов. Я вовсе не считаю, что эти иски будут удовлетворены. Мне как раз кажется, что очень малая вероятность того, что они будут удовлетворены. По двум простым причинам. Оба эти иска очень похожи. В обоих случаях два человека, которые потеряли и бизнес, и влияние в России, а именно Михаил Семенович Черной и Борис Абрамович Березовский, пытаются к своим более преуспевшим партнерам предъявить, что те им не заплатили. Но когда они попытаются определить, за что, то возникнет большая проблема именно в лондонском суде, потому что, говоря простым языком, право собственности Михаила Семеновича на принадлежащие ему компании вместе с партнерами, в том числе с партнером Олегом Дерипаской, по моим представлениям, заключалось в том, что если партнер Михаила Семеновича кидал, то приходили измайловские и ставили все на место. В тот момент, когда измайловские исчезли, а Антон Малевский, их лидер, разбился, прыгая с парашютом, право собственности стало недоказуемым, особенно в лондонском суде. И понятно, что Михаил Семенович, как административный или, там, скажем так, организованный ресурс в начале в российской экономике начала 90-х, стоил больше, чем Михаил Семенович, который сидит в Израиле. И точно так же Борис Абрамович Березовский, как административный ресурс, вхожий к Татьяне Диченко, стоил больше, чем лондонский изгнанник. Но, еще раз повторяю, вот то, что эти скелеты вытащены из шкафов, они колоссальным образом повлияют на промышленный пейзаж России. И мы видим, что та конфигурация власти, та конфигурация отношений власти и бизнеса, которая сложилась при Путине, она рушится медленно, но верно, причем не за счет каких-либо движений Медведева, а как раз за счет недеяния Медведева. Вот ему достаточно сидеть, сложа руки, и конфигурация стремительно меняется, потому что алчность – великая вещь. Значит, меня опять спрашивают по поводу дела Френкеля. Не стыдно ли мне нападать человека, который сидит в тюрьме? Имеется в виду обвиняемый в убийстве Козлова Алексей Френкель. Господа либералы, я вам хочу сказать следующее. У нас есть большое количество людей, которые очень горды тем, что они не поддаются на официальную правительственную пропаганду, что их нельзя убедить в том, что Эстония наш враг, США наш враг, что агенты ЦРУ везде, что надо уничтожать внутренних врагов и так далее, и так далее. К сожалению, те же самые люди, которые считают себя умными, просвещенными, либеральными, с легкостью поддаются на другой вариант пропаганды. Когда к ним приходит человек и говорит: «Я бедный и несчастный, меня обвиняет власть». И тут же они бросаются его защищать, собственно, не обращая внимания, точно так же, как и движение наше, на то, в чем, собственно, человека обвиняют и какие доказательства. Примеры бывают ужаснейшие. Я не буду просто по этому поводу сейчас говорить о деле Франкеля, хватит. Вот я вам приведу, если успею, два других примера. Первое. Дело Политковской. Когда стали арестовывать убийц предполагаемых, заказчики преступления оказались перед чудовищно сложной задачей. Как объяснить общественному мнению, что предполагаемые убийцы – люди хорошие? Казалось бы, задача нерешаемая. Вот Политковская, которой все сочувствуют, вот люди, которых арестовывают. Вы знаете, задача была решена в два приема. Первая была пресс-конференция Чайки, на которой Чайка сказал, что следы тянутся за рубеж, и сразу все либеральные СМИ возопили, что вот те, кто арестованы, конечно, невиновны. Потом был аккуратный вброс информации. Я очень внимательно следила за тем, как это было сделано. Буквально в несколько газет. Иногда это было прямое вранье, а иногда это было вранье косвенное. Например, арестовывают подполковника Павла Рягузова по подозрению в соучастии. Напомню, что он пробивал по картотеке ФСБ адрес Политковской. Тут же коллеги Павла Рягузова сообщают газетам, что он очень хороший человек. Результат, ну, просто всеобщее умиление. Господа, речь идет о подполковнике ФСБ, о человеке, который, как представляется, курировал, по крайней мере, трех из чеченцев, вовлеченных в организацию убийства. А именно, он курировал господина Атлангириева, Мавлади Атлангириева, чеченского преступного авторитета и агента ФСБ, хваставшегося именным пистолетом от Патрушева. Он курировал господина Гайтукаева, который в процессе совершения убийства сел за другое убийство, за подготовку убийства киевского авторитета Корбаня, и на суде сказал, что он агент ФСБ. Правда, не сказал, входило ли убийство Корбаня в его служебные обязанности. И, наконец, господина Бураева, главу Ачхой-Мартановского района по федеральной версии, командовавшего Ачхой-Мартановским районом, собственно, вот из обоза федералов. Подполковник ФСБ из Чечни. Посмотрите, что делало ФСБ в Чечне. Хотя бы вот возьмите те же самые репортажи Политковской. Надпиленные зубы, люди, распятые на крестах, через которые пропущен ток. Ёршик, извините, который засовывают через трубу в задницу, потом трубу вынимают, ёршик оставляют. Иглу, тоже электрическую, которую сажают в почки. Вот все это там делало ФСБ. Это даже не средневековые пытки. Вот этот человек вернулся из Чечни. И вы знаете, он забыл, что это не Чечня, Россия. Он со своим напарником Хаджикурбановым занимался тем, что здесь в России выбивал долги из бизнесменов, причем он ничего не боялся. Там есть в деле совершенно замечательная история человека по фамилии Паникаров, которого Хаджикурбанов и Рягузов взяли в одном месте, побили, положили в багажник, повезли в другое, там тоже побили. Они так долго его возили, что в конце концов попались гаишникам, поэтому господин Паникаров остался жив. Вот про этого человека все либеральные СМИ, ну не все, но вот я читала сплошные, в восторге по поводу того, как, вы знаете, какой, наверное, хороший человек, как ФСБ отторгает самую лучшую свою часть. Про господина Хаджикурбанова и его подельника была брошена прямая деза, что господин Хаджикурбанов в момент совершения убийства находился в колонии. Неправда. Он был выпущен за несколько недель до этого из колонии поселения, и первый вопрос, который возникает, как интересно. Как же этот человек, который выпущен из колонии поселения, сразу идет на такое серьезное преступление, если он не выпущен специально для того под это дело? Были потрясающие оправдания по поводу братьев Махмудовых, двух средних, которых считали людьми, которые довезли. Следствие считало, что они довезли убийцу до места совершения преступления. В одном случае родственники сказали, что один брат был в Чечне, и сразу все либеральные СМИ написали, ну вот вы видите, он был в Чечне, нифига себе алиби. Про другого сказали тоже родственники, что, вы знаете, вот он в это время, мы точно, правда, не знаем, в какой был в больнице, мы вам не скажем, в какой, мы вам не скажем, от чего он лечился, но потом справку обязательно предоставим. И тоже все либеральные СМИ начали кричать, но вы знаете, он же был в больнице. Хотя заявление родственников переводилось на человеческий язык так. Мы не знаем, на какое время нужна справка, и мы еще не знаем, какая она будет, но мы вам ее постараемся найти. И это все происходило в тот момент, когда рядом была «Новая газета», которая параллельно занималась расследованием этого преступления. Можно было позвонить в «Новую газету». Нет, звонили родственникам, звонили адвокатам, звонили друзьям. Были, в конце концов, родственники Политковской. Можно было позвонить им. Это была какая-то фантасмагория. Я на это смотрела, и я понимала, что на моих глазах, в глазах публики разваливается дело, оправдываются одним за другим, не просто оправдываются в общественном мнении лица, которые к нему причастны. И я еще раз обращаю внимание. Конечно, там, наши 100 раз хуже. Конечно, то, что нам показывают по ОРТ, там, 100 раз хуже. В конце концов, либералы для начала не у власти. Чего их бедных пенять? Но вот это не безобидные вещи, когда про каждого человека, который оказался в тюрьме, нам сразу начинают рассказывать, какой он бедненький и несчастненький, и что он точно не виноват, раз его посадила прокуратура. Телефон прямого эфира 363-36-59, а, впрочем, у нас уже подходит эфир к концу. Вот меня спрашивают, чего же мы проголосовали против резолюции ООН про Зимбабве? Господа, вы знаете, для меня это такая же загадка, как то, что происходит в Ингушетии. Но, наверное, из солидарности с Робертом Мугабе, человеком, поставшим олимпийский рекорд по части инфляции и несоблюдения прав человека в собственной стране. До встречи через неделю.
Код доступа с Юлией Латыниной.